Мысли Льва Толстого и Станиславского о красоте продолжали меня тревожить. Мне всегда казалось, если красота в искусстве способствует раскрытию великих мыслей, она становится сильнейшим оружием в борьбе за доброту. Вдруг что-то плюхнуло в воде и оборвало мои мысли. Нацепил червя и поплевал со смаком. Говорят, не поплюешь, не клюнет рыба. А вот к плевкам на сцене отношусь враждебно. Некрасивым кажется поступок, равно как откровенный секс или вожделение вызывают совсем не те эмоции у зрителя. Не все, что в жизни происходит, годится для театра, ведь мы же отбираем средства. В отборе средств и проявляется художник. Зритель приходит в театр, чтобы праздновать оргию духа. Художник должен обладать силой превосходнейшей, источником которой является ум, сердце, благородство воли, писала Ольга Форш. Что-то брякнуло за моей спиной, я обернулся и не поверил глазам своим. В лодке билась щука. Откуда? Поблизости никого не было, кто так подшутил? Щука, правда, небольшая, граммов на 500, глонась, наверное, за мальком, и выпрыгнула из воды у самой лодки. Ну что ж, бывает. Отпустить ее на волю или нет? Ведь она в беду попала. Нет, черта с два. Доброта добротой, ведь она гналась за мальком, чтобы сожрать его, за это наказать ее немедля. Красивым поступок является и тогда, когда он убивает зло во имя добра. Так рассудил я и запихал щуку в рюкзак. В это время со стороны острова раздался толубеевский бас. Я обернулся. В руках Толубеева извивалась двухкилограммовая щука. Я не утерпел. Снялся с якоря и причалил к берегу. Толубеев ликовал. Устроил дикий пляс. И так на всю Вуоксу возгласил викторию своим громоподобным басом, что испугал лосиху на противоположном берегу. Я не мог смириться. Достал свой спиннинг и стал забрасывать. Юрий Толубеев тут же вытащил еще одну, чуть меньше. А я пыхтел, потел, вертел катушку, злился. Но все мои старания были тщетны. Пока спиннинговали, солнце нас пригрело, утомило, скинули мы ватники свои, попили чая из термосов и прилегли на лодке отдохнуть. Да чего же было сладко млеть на солнце! Высшее блаженство испытывала, лежа на корме и глядя в голубую даль, и, наверное, уснул бы, если бы не толубеевские щуки. Так тебе и надо. Думал про себя я, не завидуй. И стал дремать. И сквозь дрему прошептал. Точно так на сцене, если творить с улыбкой доброй и без зависти к партнеру, можно получить прекрасные плоды. И я уснул. Вторую половину дня мы больше ликовали, загорали, чем ловили. Утомленные природой медленно поплыли в обратный путь на базу к егерю. На базе встретились с друзьями, попили чай и, отдохнув на берегу реки, погрузились в свой фургон. Обновленные природой возвращались в город к своим насиженным местам. На этом можно было бы и кончить эпизод. Обычно подобные поездки заканчивались сладким сном в фургоне. Утомленные природой рыбаки устраивались поудобнее в машине и сладко похрапывали до первого ухаба, подпрыгнув и, приоткрыв глаза и почему-то виновато улыбаясь, снова засыпали до нового толчка. И так на всем пути до Ленинграда. На этот раз, наперекор Морфею, какой-то добрый гений зажег пожар в сердцах рыбацких, глаза зажглись огнем лукавым, и байкам не было конца. Каких только огромных щук и окуней не выловили в этот день коллеги. А сколько судаков, езей, лещей ушло со снастью вместе? В азартной похвальбе иные рыбаки набили на руке на правой синяки от самого мизинца до плеча. Дым коромыслом в кузове стоял, и дикий смех перекрывал шум ветра и колес. Я видел рыбаков моих задорными, веселыми детьми, Именно такой осталась в памяти моей рыбалка в этот день. Она не раз питала воображение мое и разжигала угасающее пламя. И так осмелюсь я закончить эпизод. Он некоторым может показаться анекдотом, но я клянусь, ни слова не прибавлю я к тому, что было, что видел, и чем все завершилось, подробно расскажу. Когда иссякли анекдоты, придумывали мы шутки разные. На этот раз довольно злую отмочили. Начальник нашей экспедиции Иван Яценко, оставив свой рюкзак с одной приличной щукой в кузове, устроился в кабине у шофера. Достали мы из рюкзака улов, аккуратно вставили в живот записку. Кто-то старый чек нашел в кармане, чек из мебельного магазина, и приписали 2 килограмма, 300 грамм, рыбный отдел, магазин «Океан». Смеялись всю дорогу, ночью и на следующий день, а Яценке наша шутка обошлась недешево. Когда он дома похвалялся своим умением спиннинговать, а жена его спросонья потрошила щуку и нашла из магазина чек, томительная пауза наступила, за которую вскипала верная супруга и с чеком подступала к мужу. Так где ж ты был, кобель несчастный, сознавайся? Так где? Как будто с небес свалилось. В каком ты магазине щуку покупал? Супруга щукой подступала к мужу. Святой Иван оборонялся. Еще мгновение, и щеки бедного Ивана могли покрыться рыбьей чешуей. Но тут спасительный вмешался телефон, и Юрий Толубеев им во всем признался. Да простят нам верные супруги, без подобных шуток скучно было бы жить, да и работать тоже. Смех, как крепкий сон, восстанавливает силы.
Париж. На международный фестиваль театрального искусства в Париже летели самолетом Ту-104 по необычному маршруту Москва-Амстердам. Благополучно приземлились, позвонили в советское посольство в Гаагу, пришла машина и нас повезли по городу. С наступлением сумерек самолетом «Летучий голландец» вылетели в Париж. Через полтора часа самолет подрулил к аэропорту Орли. Как и положено, наступили волнующие мгновения: цветы, объятия, поцелуи, фотокорреспонденты. Трогательная встреча привлекла всеобщее внимание. Наша народная артистка Наталья Сергеевна Рашевская встретилась со своей дочерью после 45-летней разлуки. Репортеры щелкали аппаратами. Когда все поуспокоилось, букеты роз вручили каждому из нас и посадили в комфортабельный автобус. По дороге в гостиницу «Модерн» Иван Яценко, тот самый, которому щука досталась дорого, предупредил всех нас, что в Париже никто ничем нам не поможет, если мы будем говорить по-русски. Чтобы легче было нам существовать, необходимо знать 2-3 французских слова, без которых в Париже ни на шаг. Морси баку, бонжур и суль вупля. Автобус весь по швам трещал от смеха. Поселился я с Володей Чесноковым. Спали плохо, за окном всю ночь без перерыва автогонки не давали спать. Утром кинулись мы в Лувр, обошли все залы, долго не могли оторваться от Джоконды, фотографировали Венеру Милосскую и Нику Самофракийскую, устали, пошли по набережной Сены, долго шли вдруг вдоль букинистов и, наконец, увидели то, о чем мечтали – собор Парижской Богоматери. Казалось, сам Виктор Гюго смотрел на нас глазами этого гиганта. Величественное зрелище нас вознесло. Мы долго любовались красотой его узоров. Когда прошел порыв и с высоты взглянули мы на землю, в рубашке белой, раскинув руки-ноги, у входа в храм лежал изрядно выпивший француз. А рядом ползал на коленях нищий и разноцветными мелками прямо на асфальте Эйфелеву башню рисовал. И картуз лежал поодаль с подаянием. Контраст ошеломил нас. Мы переглянулись, и объясняться было ни к чему. Собор закрыт был, и мы проследовали дальше. Жара стояла, пить хотелось, не стерпели, зашли в кафе, бутылку кока-колы заказали, освежились и расплачиваться стали. По-русски предложили отобрать с ладони звонкую монету. Хозяйка все сгребла с ладони и, не сказав ни слова, надолго удалилась. Подождали, вспомнили Яценку, ведь он советовал, чтоб не было эксцессов, сульвупля и мерси Баку сказать бы надо. Но нас на это не хватило, и мы ушли. Ноги ныли нестерпимо. С обратной стороны собора Нотр-Дам стояли стулья, слава богу. Мы присели. Не успели отдохнуть, как перед нами возникла женщина седая, что-то по-французски говорила. Мы Ивана не забыли. «Бонжур, мадам, пардон, и сильвупле», сказали мы. Она нам чек, записку на 2 франка показала. Достали франки, расплатились и, уходя, «Мерси, баку, мадам», сказали. Пошли опять вдоль букинистов, зашли в сад Тюильри. У фонтана стульев несколько стояло, но ни присесть, ни кока-колы пить нам больше не хотелось. Постояли мы в тени кустов и кое-как доковыляли до театра Сары Бернар. Там за кулисами и отдохнули. На следующий день нам повезло с Володей. Дочь нашей Рышевской, Наташа, пригласила нас в свою машину. Прокатила по всему Парижу и все, что нужно было, объяснила на чисто русском языке. Проехали мы мимо Триумфальной арки, где находится могила неизвестного солдата, по Елисейским полям, не миновали и Булонский лес, и, наконец, остановились у подножья Эйфелевой башни. Подняла Наташа нас на самый верх для обозрения Парижа. Затем по всем музеям проводила. Особенно запомнился Роден. Скульптор пленил нас красотой, изяществом и жизненной энергией своих творений. Огромное впечатление произвели его скульптуры «Мысль», «Камилла», «Мыслитель». Не миновали мы и дома инвалидов, где покоится прах Наполеона. Там, в самом центре, под куполом собора, внизу, на постаменте, установлен мраморный саркофаг. Кто пожелает посмотреть гробницу, невольно через парапет нагнуться должен и тем самым поклониться праху. Вечером играли спектакль. Оптимистическая трагедия Всеволода Вишневского принималась бурно. Зрительный зал резко разделился на 2 части. Половина друзей, половина врагов. Обе враждующие части накаляли атмосферу. Спектакль прошел с большим подъемом. От избытка впечатлений поустали за 10 дней, потянуло домой в родные края. Когда, наконец, самолет приземлился в Пулково, кто-то громко вспомнил Грибоедова. Когда постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен. Огромную эмоциональную зарядку получил я, будучи в Париже.
В 1959 году я был на гастролях. О моем 50-летии напомнила своим письмом Алиса. Милая моя, замечательная папка. Поздравляю тебя с твоим 50-летием. Будь здоров и счастлив. Конечно, лучше было бы мне поздравлять тебя с 30-летием. Смотришь, и мне было бы тогда наполовину меньше. Но ты свои 50 лет прожил славно, дай Бог каждому. Еще раз поздравляю тебя, обнимаю крепко и целую. Большое спасибо за подарок. Духи, восторг. Твоя Алиса. Есть у меня еще одно сокровище. Дочь младшая, Ирина. По мудрости своей решила посвятить себя науке. Окончила университет, освоила французский и английский, преподает и видит в этом смысл существования. Мне в их объятиях что у одной, что у другой тепло. И я не жалуюсь на годы. Они мне обе сделали подарки. Одна Варвара и наградила, другая Алексея принесла. Внук и внучка уделяют мне особое внимание. Взаимная любовь не увядает, и этим благодарен я судьбе. Ирина подарила мне на день рождения собаку, черно-белую колли по кличке Теро. Красотой своей собака многих привлекала. Когда гулял я с ней по улице, прохожие собаку взглядом провожали, меня уже никто не замечал. Я и гордился этим, и немного ревновал. Мы с ней сдружились, и друг без друга не могли прожить и дня. Никогда мне не забыть ее глаза, глубокие, бездонные, всегда с желанием меня понять. Когда рассказывал я ей о моих муках по искусству, она так на меня глядела, что я невольно Вильяма Шекспира вспоминал. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Свое 50-летие отметил скромно, за все страдания осуществил давнишнюю мечту, купил себе автомобиль «Победу», и с тех пор я стал слугою двух господ. Собрался я однажды на своей машине в Трусковец на воды, да и Карпаты посмотреть. Перед отъездом мне вручили роль, которая мое внимание отвлекала всю дорогу. Вивьен просил заняться вводом на роль барона. В «Маленькие трагедии» Черкасов играл роль рыцаря скупого, но он уехал за границу, и мне пришлось довольно срочно вводиться за него. Всю дорогу до Трусковца и далее до Ужгорода твердил я пушкинские строки: «Наш век торгаш, всей век железный, без денег и свободы нет». С трудом я отгонял барона, чтобы без аварии проехать Невель, Могилев, Чернигов. За Киевом еще и дождь пошел. Включил я дворники, и в такт размеренным движением навязчивая мысль лезла не в свои дела. Сверкнула молния, и гром такой ударной силой обрушился на землю, что мне пришлось на время приостановить движение. Пока пережидали ливень, скупой воспользовался остановкой. Барону Пушкина ведь не Гобсек, не Гарпагон Мольера, да и не гоголевский Плюшкин. Значительно сложнее все, чем кажется на первый взгляд. Найти, во что бы то ни стало, найти и объяснить причины скупости барона. Гроза прошла. Приехал в Трусковец, попил нафтусю. Теперь покоя не давала мне машина. Ночью вдруг вставал, выходил на улицу и вглядывался в темноту. На месте ль госпожа моя победа? Отчего-то вдруг забилось сердце, достал ключи и, крадучись, пробрался в темноте к машине. Открыл ее, сел на свое сиденье с мягкой спинкой, и мысль внезапная ожгла меня, я даже улыбнулся. Точно так барон в подвал спускался к сундукам и зажигал перед каждым свечи. Путь к сердцу я уже нащупал, но главное, чем он нам как человек знаком, еще не прояснилось. Подлечив нафтусе злую печень, покинул Трусковец, поехал дальше, одолел Карпатский перевал, проехал город Мукачев и в полном здравии прибыл в Ужгород. Машина привезла зачем-то прямо на базар. Я не хотел, но так случилось. Базар, хотя и невелик, зато красив и чист. Стал обходить ряды и всматриваться в лица. Не внешне вытаскал я, нет. Костюм и грим определяются эпохой. Искал я то, что взглядом не отыщешь. Так как своего барона мне на базаре не найти, купил арбуз, залил бензин. Нестерпимая жара загнала в тень, и я до вечера уснул в своем салоне. Как только я Карпатами налюбовался и с высоты холма на Чехословакию взглянул, ощутив при этом острое желание посетить эту прекрасную страну, барон опять прервал мои мечты. Я резко повернул машину и поехал к дому в Ленинград. Дорогой думал, очевидно, были, есть и будут среди людей мечтатели, которые видят в этом смысл существования. Век железный жили Соломоны, как и сейчас живут, для которых золото – путь к власти. Для барона золото – как некий бог, которому он может поклоняться и мечтать о власти и свободе. Внезапно чувствует себя всесильным, чувствует себя среди сундуков и все хранить в глубокой тайне. Но властвовать или подвиг совершить он не способен. Мечты барона греют, приносят счастье и покой. Под самым Ленинградом сформировались мысли. Играть барона решил я рыцарем, влюбленным в свою мечту, и к сундукам в подвал спускаться, как на свидание к любовнице своей. хочу предупредить. Делюсь я кухонной стряпнёй своей, а она ведь может не совпасть с итогом.
Конечно, полного счастья на земле не бывает. Мой верный пес, мой Теро, вдруг занемог и прекратил существование. Так еще я в своей жизни не рыдал. Чтобы меня утешить как-нибудь, мне вновь приобрести собачку предлагали. Никто не мог понять, что только он, мой верный друг, мой Теро, вернуть мне мог успокоение. В себя пришел я только на работе. Играл я свои роли с упоением. Зритель благодарил меня за творческий подъем, но только одному мне ясно было, какой ценой являлось вдохновение. На радио мне предложили в это время Троепольского читать «Белый бим, черное ухо». Можно только представить себе, что делалось со мной у микрофона. Я не мог читать, не мог избавиться от наваждения. Полные слез глаза моего Теро молили о спасении, а я ничем не мог помочь. Так часто острые жизненные обстоятельства определяют творческий процесс.
Каким бы мудрым ты ни народился, жизнь не раз поставит тебя в дурацкое положение. Звучит народная поговорка. Получаю предложение сниматься в многосерийной картине «Россия молодая» в роли петровского генерала Патрика Гордона. Приехали сниматься на натуру. Под Выборгом на берегу залива расставили столы под строящимися кораблями, снимали трапезные сцены во главе с Петром. Все шло своим порядком складно. Когда готов был парусный корабль в открытых водах Финского залива, съемки перешли на глубину от берега подальше. Перевозил до парусника нас понтонный катер местных моряков. Когда отснялся я в своей последней корабельной сцене, попросил, чтобы до берега меня отправили пораньше. Понтонный катер занят был на съемках, и кроме шаткого ялика, напоминающего яичную скорлупку, рядом ничего не оказалось. Получив согласие, я как циркач-канатоходец добрался до кормы, сел и ждал команды. Кто-то, стоя на понтоне, держал веревку, чтобы ялик не уплыл по своей воле. Какой-то транспорт за спиной моей родил волну. Мой ялик от волны своей передней частью влез на понтон, а от следующей волны встал дыбом и пошел кормой на дно. Мой Патрик при всех регалиях и в генеральском чине в одно мгновение скрылся под водой. Когда ж скорлупку ялик вытащили из пучины, вцепившись мертвой хваткой за корму, кошмой висел мой славный генерал и истекал морской водою. Вздох облегчения разнесся по заливу. Слава Богу, жив! Ведь он еще не до конца отснялся. В ответ на это грянул гром и хлынул ливень. Съемки прекратились, и вся киногруппа, промокшая до нитки, вернулась на просушку в Выборг, а оттуда в Ленинград. Напуганные режиссер и оператор сцену потопления моего перенесли на киностудию в бассейн величиной немногим более корыта, где, стоя по уши в воде, я должен был внезапно по команде погрузиться, а вытащить меня из глубины обязан был петровский стольник. Беда вся в том, что скрыться под водою не давала мне наполненная воздухом одежда генерала, и в моменты съемок, как дерьмо, всплывал я на поверхность. Нет такого положения в кино, из которого киношники не вышли б с честью. Два огромных кирпича вручили в обе руки мне и ждали, всплыву ли я вообще со дна. Смех хотя и сдерживали, но он из всех щелей сочился. Мне было не до смеха. Стенокардия мучила меня. Едва на этом не закончились мои гастроли. Но, вопреки всем козням злого духа, в этом эпизоде я удачно снялся и невредимо вернулся в Ленинград. Когда картина вышла на экраны, никому и в голову не приходило, что генерал Гордон в корыте плавал и мог отдать концы. В самой картине все выглядит по правде и красиво. Никто и не подозревает, какой ценой дается зачастую киноэпизод. Искусство требует известных жертв и даже иногда печальных.
И вновь березняки. Увидимся ли вновь когда-нибудь, не знаю. 40 оборотов совершила наша матушка-земля вокруг светила. За эти 40 лет совершались чудеса, люди поднялись в космические дали, а наш театр скромно продолжал наземные дела. И на гастролях в городе Перми на Каме своим искусством славил город на Неве. Врачи не разрешали выезжать надалеко, но я ослушался и поехал в надежде побывать в Березняках и хоть на время скинуть с плеч седые годы. Благополучно прилетели, улыбки, музыка, кортежка по городу и, наконец, остановились у отеля «Пермь». Не успел войти к себе я в номер, как распахнулась дверь, и предо мной возникла померкнувшая молодость моя. Только по живым глазам узнал я в 60-летнем дедушке 17-летнего юношу Ольгера Богомолова, который под руководством художника Бейера писал когда-то декорации к спектаклям Тюза. Обнялись, застыли в чувствах, глаза смочили, вспоминали подробности совместной жизни. Когда поуспокоились, прочел он мне свои стихи, спел песни собственного сочинения, сказал, что увлекается выжиганием по дереву и, уходя, пообещал портрет мой выжечь и подарить на память. В жизни все как в сказках, и неожиданно, и удивительно. Получаю приглашение прибыть в Березняки на торжества по случаю 50-летия города. С восторгом принял предложение и вместе с режиссером Тюза Евгенией Липковской и артистками Чурсиной и Паниной предстал перед обновленными Березняками. Не утерпел, прошел по улице едва знакомый, к дому, где когда-то проживал, и не узнал ни улицы, ни дома. Все выглядело по-другому. Дома как будто выросли, похорошели и утопают в пышной зелени. Один дворец культуры, как памятник о прошлом, стоял на прежнем месте. На сцене этого дворца, где много сотен раз звучал мой голос, и в памяти живые образы возникли, не мог я удержать себя от излияний, встал на колени, низко поклонился и поцеловал подмостки. Когда рукоплескания умолкли, спросил я, есть ли кто-нибудь из зрителей, кто видел Тюз и все его спектакли на этой сцене 40 лет назад? 5-6 рук взметулись вверх среди переполненного зала. Затем мы побывали на банкете, где много теплых встреч имел я с местными людьми. Мы вспоминали всех артистов Тюза и Брянцева, и Абалимова, и мой концерт за Родину, и всех, кто в грозные времена своим талантом и делами помогал изгнанию врага. Незаметно к соседи нашей примкнула женщина весьма преклонных лет и как-то нерешительно сказала: «А вы почти не изменились за эти годы». «Что вы, я совсем старик», ответил я, пристально всматриваясь в ее лицо, но ничего не мог прочесть знакомого в его чертах. «Вы видели спектакли Тюза в те 40-е годы?» «Все видела и помню до сих пор. Ведь это я вам поднесла букет цветов в последний день перед отъездом вашим. Вы не помните меня?» «А впрочем, нет, конечно, нет. Нас было несколько девчат с азотно-тукового комбината. Записку мы в цветы вложили. Вы ее прочли?» «Прочел. И до сих пор храню, без подписи она. Неужели сохранилась?» – удивилась женщина. «Спасибо вам за память обо мне», и я пожал ей крепко руку. Покинул я Березняки помолодевшим на 40 лет, с надеждой еще когда-нибудь увидеться с людьми моей молодости. На прощание народный умелец Альгерд Богомолов подарил мне превосходный, выполненный выжиганием по дереву портрет. Взял баян, и мы все вместе спели, как 40 лет назад. Что вспоминать о прошлом счастье, вернуть былое не дано, ведь отдались иной мы страсти давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Из Березняков вернулся в Пермь. Вошел в гостиницу и получил при входе сразу 3 письма. Из Ленинграда от Ирины, и от Красноярска, из Иркутска от Алисы. Вот одно из них. «Папулик, милый, все ли у тебя хорошо? Надеюсь, что порядок. Получила твое письмо, спасибо тебе великое. Сидим второй гастрольный месяц. Тоска, усталость, осточертение. 2 месяца вне дома, все-таки пытка. Слава богу, хоть нет зною. Погода переменчива, как девица, но жары нет, можно дышать. Я ее боялась более всего. Первую неделю в Иркутске прожила на уколах, потом приспособилась к новому режиму и климату, и все пошло путем. Только тоскую очень по Варюше, по дому и всем-всем. Осталось 3 недели ждать, а там и отдых. Где ты будешь в августе? 1-го мы вылетаем отсюда и, думаю, 3 дня просидим в Ленинграде, а там на дачу. Позвони, хочется свидеться, поклониться, поплакаться, пожаловаться, поплакаться тебе в жилетку. Очень что-то мне неважно живется и дышится. Целую тебя, мой хороший, дай Бог тебе силы и здоровья. Иришу и Алёше целую, твоя Алиса. Раскрыл письмо из Ленинграда. Милый папусик, как твое самочувствие? Письмо твое я получила. Рада, что погода у вас в Перми хорошая, а у нас дожди, дожди, дожди. Все твои яблоньки на даче отцвели и завязались. Должно быть, много яблок нынче будет, а птиц твоих становится все меньше. Боятся кошек, их слишком много развели. Съемки будут в Москве и в Западном Берлине. Как это интересно. Целую, твоя Ирина. Удивительно устроен человек. Ведь мы всегда стремимся на гастроли. Конечно, не столько жаждем поиграть. Наиграться мы и дома можем, сколько неизведанное, тайное влечет к себе. В мечтах всегда мерещится любое место райским уголком. А как побудешь месяц-полтора на райском месте, заскулишь скорее домой. Этим настроением и пронизано письмо Алисы. Это же всегда испытываю я. Проща письмо из Ленинграда, я еще пуще заскулил. Хочу домой, на дачу, в тень кустов жасмина и сирени. Поехать на машине в лес, бродить без устали, упасть в траву, глядеть в бездонное лазурное пространство и отдохнуть от зрителей, забыть на время всех своих героев. Они мозоли мне натерли на душе. Пусть лучше на ногах растут мозоли. Смотрю на всех вокруг и вижу, что не я один считаю, сколько дней осталось до отъезда. И, наконец, о счастье, дом родной. Но стоит отдохнуть от путешествий, как точно так, так же надоест и дом родной, и лес дождливый, и знакомые тропинки, и стены дачные, и тяга к странствиям опять возьмет свое. Если я своим писанием ответил на вопрос, как вы стали артистом, то я могу спокойно закрывать последнюю страницу. Хочу напомнить, я в своих воспоминаниях никого не собирался обучать или указывать пути дороги. Свой тяжелый путь в искусство я прошел один, без помощи чьей-либо поддержки. Зрители мои мне были педагогами, и выводы мои мучительно рожденные принадлежат мне одному. В них могут быть ошибки, заблуждения, но это выстрадано мною, и с ними я прошел весь путь. Еще вспыхивает иногда мой огонек, ведь так всегда бывает перед полным затуханием. Мне жаловаться не к лицу, горел мой огонек довольно долго, а уж теперь, когда приказано погаснуть, он еще ярче вспыхнет и будет согревать сердца людей моим же продолжением. То, чего мне рок мой злой меня пройти заставил мимо, не пройдет мой отпрыск. Тут я спокоен. Все, во что я верил и чему я поклонялся, все в полной мере будет жить и утверждаться. Одной мы веры и одному мы Богу поклонялись. Бог этот человек. Спасибо за внимание. Огромное вам спасибо за внимание. В этих тяжелейших условиях вы посидели как герой.
Я вам очень благодарен. Теперь можно и отдохнуть от меня.
Спасибо. Спасибо вам большое. Нам хочется всем вам пожелать еще многих-многих лет того, чтобы ваш огонек не угасал, чтобы он горел ярко, и чтобы и в вашей театральной жизни были еще и победы, и удачи. Я уже не говорю о нашей дорогой Олесе. Спасибо вам большое.